Дорогие слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Сегодня в цикле передачи «Гость в студии» я вам представляю скульптора Валентину Соколову. Валентина Степановна Соколова, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Сегодня мы будем говорить о любви. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас очень интересное выражение лица. Я просто вас слушаю сейчас и вижу, что вы немножко волнуетесь, потому что понимаю, что, наверное, очень-очень непросто говорить вообще на такую тему, на тему любви, любви к Богу, любви к человеку, любви к Отечеству, любви к детям, к родителям. Все это очень обширно, но, тем не менее, это был ваш выбор. И вы сегодня захотели посвятить нашу с вами беседу вот этой теме, теме любви.
Почему я выбрала эту тему? Потому что эта тема всеобъемлющая. Она нас затрагивает с первого дня жизни и продолжается до последнего дня и даже за порогом нашей временной жизни. Эта тема очень близка, я думаю, не только мне, но и всем, даже тот, кто этого не осознает. Любовь ведь, она не только, как у нас принято понимать, это кто там, любовь между мужчиной и женщиной. Я понимаю, любовь – это и ко всему окружающему миру. Это любовь родителей к детям, детей к родителям. Любовь к окружающей природе, живой и неживой. Ко всему, все нас окружает, все это творение Божье. И, конечно, любовь к нашему Всевышнему, который все это создал. И который нам благоволит, терпит наше прегрешение и наставляет нас на путь. К сожалению, в жизни я вижу много примеров нелюбви, недостатка любви. И я так думаю, что все наши беды происходят именно от этого, от недостатка любви, от нелюбви, от себелюбия. Как научиться любить? Наверное, это надо кому-то, я думаю, что в каждом живом существе заложена любовь от Бога, заложена. Но ее так легко погубить, как легко погубить вот росток, только что пробившийся сквозь землю. Очень легко его затоптать. А вырастить из него дерево, для меня вот любовь – это как образ такого дерева, которое не просто, которое надо вырастить, которое должно укорениться, которое должно расцвести и дать плоды. И вот это дерево, чтобы оно выросло, его надо поливать, его надо питать. И вы знаете, мне очень понравилось, как бы вот на улице Карла Маркса есть такой, как бы я не могу сказать, что это реклама, нет. Там есть такой плакатик, очень скромно, ненавязчиво, говорится цитата из дневника нашего императора Николая II. Он говорит, что любовь надо питать каждый день и каждый час, чтобы она не засохла, чтобы она не увяла. Я думаю, что это золотые слова. Любовь и добро – это тоже очень связанные между собой понятия. И также, пользуясь случаем, очень хочется сказать, что тот же император Николай говорил, тоже его дневники об этом освещают, говорил, что не надо за меня мстить. Зло можно победить только добром. И вот это, мне кажется, нужно взять за основу нашей жизни. Не умножать зло. Принцип не умножать зло. Вот я, например, видела одну такую, можно сказать, дикую сцену на улице, в центре города. Стояла мама, стояла дочка, лет 12, уже подросточек. И эта девочка, она кричала, она просто кричала. Мама стояла спокойно, видимо, это было как бы не первый раз. Я так поняла, что это состояние уже на грани болезни. И как в таких случаях поступать, чем помочь вот этой девочке? Видно, что это такая семья благополучная, интеллигентная. И вот я прошла мимо и как бы не могла ничем помочь. Как вот в таких случаях поступать, потому что жалко было и маму, и жалко было девочку. Вот такие случаи, к сожалению, бывают в жизни. И надо быть готовым как-то помочь. Ну, кто как может. Потом вот очень легко любить ближнего, который тебе родственник, который тебе приятен, который тебе помогает, который тебе благоволит. Но очень трудно полюбить, я не бы сказала, что врага, а человека, который тебе неприятен, который тебе как бы даже противоречит, может быть, даже ставит палки в колеса. Вот его полюбить, я понимаю, что это надо полюбить такого человека тоже. И бомжа. Ну, кстати, к бомжам у меня такое доброе отношение. Я их даже, можно сказать, люблю, потому что это, мне кажется, это люди даже более близкие к Богу, чем мы, потому что они много терпят. И как-то они смиряются со своим положением, они не борются, они какие-то очень такие добрые, кроткие, я бы даже сказала. Вот меня это в них так привлекает. Даже мы иногда с ними так разговариваем. Один бомж как-то сидел на ступеньках храма. И я когда выходила из храма, он сказал: «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». «С праздником вас», сказал мне. Я говорю: «С праздником». И спросила: «Какой сегодня праздник?» А он говорит: «А каждый день праздник». И я так поразилась этой мудрости. Действительно, каждый день для нас – это праздник, потому что Бог нам дарует еще один день жизни, чтобы мы как-то подвинулись в сторону добра, любви, спасения.
Валентина Степановна, а вот по поводу, кстати говоря, бомжей. Вот их же все время обвиняют в том, что они работать не хотят. А вы говорите, что они такие кроткие, смиренные, и что вы их по-своему любите. Я тоже очень жалею. И мы тоже как бы вот имеем такую возможность видеть и общаться с такими людьми довольно-таки близко даже.
Ну вот то, что они не хотят работать, наверное, они уже привыкли к такой жизни и не хотят большего. Потому что работа – это деньги, это такой соблазн своеобразный. А они вот как-то привыкли к такому минимализму.
Ведь у них тяжелая очень
жизнь. Очень тяжелая.
Ведь ты даже не знаешь, где ты будешь сегодня просто ночевать.
Они лишены крова, хлеба насущного.
Чистоты какой-то просто.
Да, элементарной чистоты. Да. И тем не менее, я вот в них не вижу вот этой злобности. Вот в них я этого не вижу. Какая, кстати, бывает в людях довольно благополучных, обеспеченных. Вот это, наверное, все-таки это связано с деньгами, потому что деньги – это зло. И вот как научить любви детей, потому что взрослых, конечно, тоже надо учить. И они, наверное, учатся у наших детей. Я вот даже бы сказала, что мы недостойны наших детей. Дети наши лучше нас. Они как-то чище нас, честнее. И мы многому можем у них научиться, у своих детей, если захотим. А детей, конечно, особенно в нежном возрасте, они ангелы. Мы живем рядом с ангелами. Ну, до 7 лет, как положено, да? А потом их, наверное, начинает портить школа, жизнь, окружение. Это все на них влияет. Очень это вот и телевидение, и все на свете. Это...
Но они ведь тоже несут этот первородный грех, дети. Да. То есть они уже, получается, не ангелы. Может быть, мы просто хотим их такими видеть? Но, а первородный грех, вот он бывает так в них проявляется ярко. Дети, они как раз вообще несут все, что заложено вот от наших предков. Все хорошее, плохое. То есть они все это имеют в себе. Они все это имеют. И очень часто, а как вот больные дети, они просто проявляют ведь в себе вот это и в самом вот в нежном возрасте, если он как бы вот уже такой, он же несет печать этой болезни, вот это вот распятие своего рода такое в себе. Поэтому я бы, наверное, так не думала, что они все-таки ангелы.
Ну, хочется
дети.
Хочется в них видеть ангелов.
Хочется видеть, конечно, в них хорошие Божьи. Да.
Да, потому что, как говорят, если будешь все время человека называть хрюшкой, он захрюкает. И поэтому надо видеть все-таки в ребенке хорошее и на этом как бы строить отношения. Я вот не забываю слова знаменитого педагога Сухомлинского. Он говорил, что не уставайте хвалить детей. Дети растут на похвале, как на дрожжах. То есть хвалить надо чаще, чем ругать. Может быть, даже...
Ну, ругать-то не, тоже не, надо.
Ругать. Ну, не то, что ругать, а делать замечания. Ругать не надо. И ни в коем случае не повышать голос на ребенка. Это сразу реакция отрицательная. Это я уже вот испытала на своем собственном опыте. Ни в коем случае нельзя кричать. Очень спокойно, ровно должно быть отношение к детям.
Ну вот у вас тоже ведь такая очень удивительная ситуация, да? То есть вам тоже Богородица, можно сказать, помогла вашей внучкой, которой сейчас уже 5 лет.
Да,
вы обращались к поясу Пресвятой Богородицы.
Да, конечно.
И это вообще просто тоже совершенно удивительная ситуация.
Это чудо, да. Моя дочка как раз вот в те святые дни, когда к нам прибыл пояс Богородицы.
Это, по-моему, был 2011 год.
11-й год. Ноябрь. Был холод, прошло. Морозы даже. И мы пошли, ночью пошли. Даже, по-моему, за полночь было хорошо. И все равно там стоял народ. Народу было много. Мы отстояли.
Я помню, я даже вот тоже рассказываю, мы стояли 13 часов пояс.
Мы немного меньше. Мы пошли как бы рано утром, чтобы как бы было поменьше, но все равно мы отстояли. И это вот прикосновение, конечно, оно дало свои результаты. И я даже провожала пояс Богородицы уже последний день. Это такое счастье. Нам на фоне никогда не бывает женщинам. Поэтому, когда к нам привозят что-то такое святое, нам этим... Это, благодарить Бога за это.
А чему вас научила любовь к вашей внучке?
Терпению. Терпению, смирению. Ну, любви, конечно.
Она знает про Бога, про Богородицу?
Конечно, конечно знает. Она такие вопросы задает интересные, на которые даже я не всегда могу ответить.
Ну, сейчас вот, наверное, очень важно, вот вообще вот в таких ситуациях, когда вот дети только вот, как вы говорите, в нежном возрасте, очень важно их вести по этому пути, вот не сворачивая, потому что соблазнов будет очень много. Это и потом школа, в которой будет ребенок учиться, и окружение, как родители к этому ко всему относятся. И ведь вы понимаете, что... А часто люди вообще рассказывают о своих бабушках, всегда упоминают, что именно вот бабушка, она как-то очень повлияла на будущую христианскую жизнь человека, и именно от бабушки потом складываются какие-то такие хорошие, добрые отношения в семье, и дети это потом понимают, ценят. Вот это очень важно. Ну, Валентина Степановна, знаете, я хотела еще вспомнить о том, что вы очень любите животных и очень любите собак. Это уже просто какая-то абсолютно отдельная история в вашей биографии.
Да, это да. Сколько я себя помню, у нас всегда в доме жили и кошки, и собаки. И сейчас живут 2 кота, 3 кота.
Это в городской квартире,
да? Да,
в городской квартире.
В мастерской. Да. Ой, это такое... Ну, кошки как-то еще, они более благополучно устраиваются в жизни. Все равно как-то им все равно полегче. А вот бездомные собаки – такая больная тема. Я вспоминаю, на последнем фестивале документального кино был фильм, который показывали в центре. Я не помню, как название фильма, но там показали... Приют в Москве на огромное количество, чуть ли не 300 собак. И это настолько прозвучало на всю Москву событие о том, что в этом приюте собаки умирают от голода, от побоев, от жестокого обращения. И народ туда просто повалил, чтобы спасти того, кто остались там. Это такой фильм, конечно, я думаю, что надо его показывать еще и еще раз. И там показали, как люди несут на своих руках спасенных животных, и больных, и израненных, и такие они счастливые, что взяли. И люди потом приходят туда уже как волонтеры, приходят там, помогают кормами, выгуливают собак, чистят эти их клетки, и потом в конце концов как-то их берут или пристраивают. То есть вот есть в этом направлении какие-то подвижки, все-таки делаются. Но все равно это очень мало. Я просто знаю, какой у нас приют есть на Посадской. Это, конечно, концлагерь для животных. Это так нельзя. Я считаю, что пусть они живут, где живут. Если нет условий их содержать, то не надо такого делать отлова. И басни о том, что они кидаются на человека, это, знаете, это все басни.
Нет, у нас реально укусили собаки. Были. Да, да, да. Несколько человек пострадали.
Ну, видимо, они так себя вели, я думаю. Вот можно я еще разговор о бабушке вы завели? Я вспомнила в связи с этим фильм, замечательный фильм, просто замечательный фильм Натальи Бобровой, так он называется «Бабушка». Я считаю, что этот фильм должны посмотреть все, все, от и до. И школьники, и взрослые, и родители, и все, все. Этот фильм просто, это не фильм, это крик души. Я не буду рассказывать весь фильм, это, но фильм, я просто скажу, чем он заканчивается. Бабушка, которая не могла найти приюта ни у кого из своих родственников, она пришла, наконец, к своему внуку в какую-то однокомнатную квартирушечку, и там была девочка немая, уже как бы не внучка, а правнучка. Ну, бабушка увидела, как они живут стесненно, и не стала как бы особо ничего говорить. И в морозную ночь взяла, просто ушла. Ушла, а внук проснулся, увидел, что ее нет, и побежал. В чем есть, вот раздетый, побежал. И кричал: «Бабушка!». А когда пришел домой, увидел, что его дочка, первое, что она сказала: «А где бабушка?». Она не говорила с рождения. Она спросила ни папу, ни маму. Она сказала: «А где бабушка?». То есть смысл этого фильма в чем? Что бабушкина любовь, молитвы, она донесла до внучки с того света. Буквально. Этот фильм просто, я считаю, потрясающий. Его надо, чтобы посмотрели все. Все. И, наверное, можно это организовать на... Ну, как-то у нас же есть в библиотеке.
Но опять же, вот этот опять вопрос возникает, что его можно и посмотреть уже и в интернете, да? Ну, я просто знаю, что можно. Вы смотрите, вы всегда посещаете фестивали, вы очень это любите.
Да, я люблю большой экран. Я не люблю вот эти маленькое окно в мир. Я люблю большое окно.
А вы не видели фильм? Похоже, он все-таки корейский фильм, называется «Дорога к дому». Он тоже посвящен отношениям бабушки и внука. Ну, просто это, похоже, все-таки Сеул, это и в Корее происходило.
Игровой.
Да, мама теряет работу, и она привозит своего 8-летнего сына, который весь вот в этих пищалках сидит, играет в игрушки в своем телефоне. И она привозит его на некоторое время к своей маме, я так понимаю. Мама глухонемая, живет в очень такой деревне в горах, в бедной. И вот, вот эта вот бабушка, которая абсолютно ведет себя по-христиански, сколько в ней терпения, доброты, любви, и как она общается с этим мальчиком, и потом в каком состоянии, в каком внутреннем уже таком состоянии он от нее уезжает. Это тоже очень-очень такой теплый, хороший христианский получается фильм. Да. А здесь, значит, вы говорите, что это режиссер Наталья Боброва.
Да.
Фильм называется «Бабушка».
«Бабушка».
Это тоже какой-то, наверное, кинофестивальный фильм.
Это просто я его смотрела несколько лет назад, настолько мне запало в душу, что я его до сих пор не могу, не могу забыть. Еще бы один фильм, я бы тоже как бы о нем упомянула в связи с темой детей. Это знаменитый фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки». это тоже такой фильм, это просто, не знаю, душераздирающий.
Могут дети его смотреть?
Я думаю, что да. Там ничего такого нет. Но это, да, там
просто... «Мелодия для шарманки», фильм, да, режиссера Киры Муратовой.
Да, такой фильм. Угу. Там показано вот именно пример нелюбви. И что из этого получилось? Дети остались никому не нужны, брат с сестрой. У них умерла мама, и они пошли искать своего отца в столицу. Никому не нужны дети. Вот, знаете, такое равнодушие, полная стена равнодушия окружает их. Вот это тоже очень, я считаю, фильм. Надо смотреть. Надо такие фильмы.
Ну вот смотрите, Валентина mm-hmm. Степановна, все-таки чаще всего, опять же, если мы обратимся сейчас, вот несколько минут посвятим разговору о кинематографе, да, почему-то ведь нам все время показывают фильмы, какие названия, нелюбовь, да, то есть нам все время показывают mm-hmm. результаты вот этой нелюбви, а нам так хочется видеть. Вы тоже человек очень творческий, и очень хочется как раз, чтобы было что-то наоборот, чтобы нам показывали плоды любви в кино, в театре. Да, люди уже просто соскучились по этому.
Изголодались.
Вот. А нам показывают всевозможные мерзости, которые да. просто уже в сердце не вмещает в себя душа. Да. Что в России уж там, да. мы уж не говорим, что там на Западе происходит, в театре и в кинематографе.
Да.
Вот, там просто, по-моему, вот уже вот человека распинают как только можно со всеми его внутренностями.
Да, препарируют.
Да.
И вот в связи с этим мне бы тоже хотелось затронуть тему школы, где вот эта нелюбовь культивируется, мне даже, вот я бы так сказала. Вот даже взять, как дети выбегают из школы. Это же просто табун. Неуправляемые совершенно. О чем мне говорят дети? Вот совершенно не поймешь, о чем они говорят. И мне бы, наверное, хотелось, чтобы все-таки у школы был священник, у любой школы. Потому что учителя, у них задача какая? Втолкнуть в ребенка, как в какой-то кожаный мешок, как можно больше знаний. А зачем ему эти знания? Нужны ли ему? И в конечном итоге или не нужны, и во вред ему, этим вопросом никто не задается. И мне кажется, вот в каждой школе, не только вот в православной гимназии, должен быть священник. Священники ведь ходят в тюрьмы, ходят в дома престарелых, больницы. Почему в школу?
Не может прийти батюшка.
Да, почему не может он туда прийти?
Ну, потому что у нас очень часто говорят директора, заведующие детских садов, директора школ, что у нас разные исповедания.
Пусть разные приходят.
Мусульманин почему тоже... должен якобы приходить только вот...
Пусть он пойдет мусульманин, он ничего, наверное, плохому не научит.
Да.
У них очень много общего. Так что я тут не вижу никакого противоречия. Просто у меня такое ощущение, что дети в школах, в обыкновенных, они просто брошенные дети. Несмотря на благополучие и все такое, там смотрю, вот я хожу мимо 13-й школы, там всегда приезжают на шикарных машинах за детьми, вроде как за ручку, все. А на самом деле такого нет вот, душевного общения между родителями и детьми. Вот я этого не вижу. И это, конечно, так горько. И потом школа все-таки, она... Еще один момент. Они очень все как бы направляют ребенка, школьника на Запад. То есть такая целевая установка. В России все плохо, а на Западе все хорошо. У них такая установка. Особенно в школы такие элитные. Вот она с английским уклоном, немецким, итальянским и прочее. Вот туда как бы нацелено их воспитание, образование. Это очень тревожно. И как с этим мириться? И надо ли с этим мириться?
Ну, ведь такие прекрасные слова. Давайте мы их тоже прочитаем. Это святитель Феофан Затворник. «Наше отношение к храмам. Как христианам реагировать, например, на зло». Вот. Феофан Затворник пишет, что от чего распространяется зло? От того, что мы сами равнодушно смотрим на него и охотно ему поддаемся. Печатается неистинное, мы читаем и не оговариваем это. Вводится недобрый обычай, и мы не только не противимся тому, но охотно и сами этим увлекаемся. А тем и другим еще раздражаем охоту писать неистинное, еще вводить недоброе, и зло растет. Лев Толстой, да, говорил, Лев Толстой, что да, злу противиться не нужно. Да? А Иван Александрович Ильин, русский религиозный философ, говорил, что нужно противиться. Господь нам говорит, что нужно противиться злу. Но вот эта вот тема добра и зла и тема любви, она остается как бы для нас все равно, для людей, очень открытой. Потому что не всякий понимает, например, как Господь говорит, что если тебя ударили по одной щеке, ты должен подставить другую щеку. То есть это вопросы, которые мы решаем для себя сами, путем, опытным путем. Но вот то, что в данной, например, ситуации, вот вы рассказываете сейчас про школьников, и что они не видят, вот опять же, вот этой любви, которую им демонстрируют родители, а они демонстрируют главным образом материальную любовь, а не духовную. И как вот можно вот эту ситуацию, на ваш взгляд, творческий взгляд, изменить? Я нашим слушателям хочу напомнить, что сегодня у нас в программе принимает участие Валентина Степановна Соколова, скульптор, которая много лет живет в нашем городе Екатеринбурге.
Ну, вот у нас в городе есть замечательный памятник Петру и Февронии. Я думаю, что вот это памятник любви. Все, наверное, знают историю этой любви, замечательной любви. И я думаю, что таких памятников должно быть больше. Больше. У нас город, если так честно сказать, это пустыня в смысле скульптуры. Можно пройти 10 кварталов и не встретить ни одной скульптуры. Ни одной. Но я не говорю о тех, которые как бы ниже среднего уровня, или, как говорится, ниже плинтуса, вот там, по Вайнеру. Это просто как бы объемные рекламные щиты, так можно сказать. Зазывалы, так скажем, которые поставлены в меркантильных целях. У скульптуры другое назначение. Ну, сложно. Наш город возник как город-завод, как город-крепость. И он несет в себе такой вот... Это стержень такой несет трубы, которые уже, к сожалению, не дымят. И вот это есть, такое есть. Конечно, много, вот городской бюджет, если уж так говорить, что если упирается все в деньги, я бы не сказала, что в этом, потому что миллионы тратятся, миллиарды вообще в трубу. Возьмем ледовый городок.
Вообще, какой городок?
Ледовый городок, который обычно делается на месте вот, бывшего Богоявленского храма. Это святое место. Это там похоронены священники, как это было в обычае в алтарной части захоронения. Я была, когда там были раскопки в 11-м году. Там были перезахоронения, но там остались и другие могилы. Все равно это святое место. И вот на этот ледовый городок.
Вот эти вот бешеные катания с горки.
Да, такое веселье.
Веселье такое.
В этот рождественский пост. И на таком святом месте это такое святотатство, я считаю. Нельзя это.
И мало кто об этом говорит.
Об этом надо говорить. И вот хорошо, что там каждую субботу в 3 часа от Крестово-Дрезинского храма проводится молебен. Молятся о восстановлении этого Богоявленского храма каждую субботу в 3 часа. Это, я считаю, это великое дело. Там бывает немного народу, дело не в количестве. Так что, если бы наша администрация была более как бы озабочена этими проблемами добра,
любви, созидания.
Да, созидания, да. То, наверное, нашлись деньги. Все дело в желании. Если будет желание, все найдется. Но, видимо, этого желания нет. Карусель это продолжается. И на это смотреть, честно говоря, больно. И много проектов у скульпторов остается, так, грубо говоря, на полке.
не разрешено им просто сбыться.
Да,
не дают.
Не только
им
жизни. У меня, но и у других, потому что это все упирается в деньги, в финансы, в бюджет, и областной бюджет, и городской бюджет. Они это как даже не закладывают. Вот, есть такая проблема, к сожалению.
А то, что вот у нас сейчас ожидается этот чемпионат мира по футболу, мы ждем этот 2018 год, и у нас такая Вавилонская башня огромная построена. И я знаю, что вы тоже принимали там участие как скульптор. Что вы делали, как ваше отношение вот к этому объекту
нам
и к этому событию?
Заказ предложили сделать, мы сделали эскизы, сделали рельефы трехметровые, но отказываются от него нам.
Не разрешили.
Не то, что не разрешили, нет. Мы этот заказ сделали для того, чтобы расплатиться за долг по мастерской. Это было как бы решение нашей проблемы. Вот. Как я отношусь к этому чемпионату? Отрицательно. Только отрицательно. Городу не нужен этот чемпионат. Это огромные деньги. Зачем вообще нам нужен этот футбол? Футбол – это не наша культура, нам навязано Западом. Я всегда смотрю, как люди сидят перед телевизорами, значит, одни роботы бегают за мячом, а другие – миллионы роботов смотрят на это. Это что такое? Это просто околпачивание людей, одурачивание людей, отвлечение их от проблем, от смысла жизни, отвлечение людей. Вот кому-то это выгодно, наверное, кому-то. Но нужно ли нам это? Я думаю, что нам это не нужно. И все разговоры о том, что город поднимется, будет развиваться после этого чемпионата, построят еще несколько стадионов. А нужны ли нам эти стадионы, где будут бегать такие же роботы? Я думаю, что не нужны.
А что нам нужно?
Нам нужна любовь. То есть у нас будет любовь, у нас будет все.
Мы недавно тоже делали передачу с батюшкой, с отцом Владиславом Нечаевым. И вот спустя просто прошло уже какое-то время, и я ее как бы осмыслила. И тема нашей беседы называлась «Не хочу учиться» и тире как бы «А хочу жениться». Ну, то есть о том, что почему дети не хотят учиться. Мне просто один преподаватель сказал: «Вы покажите мне ребенка, который хочет учиться». И вот батюшка, он очень интересно, благодаря своим знаниям, он все-таки имеет степень, он кандидат педагогических наук, он опыт имеет, он очень интересно эту тему как бы поднял, что вовсе не нужно вот так вот брать и ребенку какой-то режим дня устанавливать, вот бессмысленный, как бы он, конечно, имеет по-своему свой смысл, но если, говорит, нет любви, если нет любви к жизни, к каким-то занятиям, какой-то области, к родителям даже, вот если вот вообще в принципе нет в семье любви, то никакой режим дня тебе абсолютно ни в чем не поможет.
Нет,
и ты будешь просто к окончанию там 10-11 класса несчастным молодым человеком, который вот выходит в эту жизнь, не имея этой любви. Понимаете, как все построено на духовной основе.
Конечно, да.
И сколько врагов у христианства, которые этого не понимают.
В связи с этим я, может быть, мне интересно вспомнить мои школьные годы именно в том плане, насколько у нас преподавала литературу и русский язык Ксения Михайловна Чургина. И настолько я ее любила, и я не только я, весь наш класс, который буквально на других предметах, он ходил ходуном, на головах, просто ходили на головах. На ее уроках была просто тишина. При всем при том она никогда не кричала. Она даже говорила тихо. И не начинала урока до тех пор, пока не устанавливалась полнейшая тишина. И если кто-то вдруг что-то там что-то сделал, она никогда не кричала. Она просто укоризненно могла посмотреть на этого ученика. И это было достаточно. Вот я с благодарностью вспоминаю, что у нас все учителя были замечательные. Я их всех помню по имени отчеству. Всех они были добры, не отдавали, всего себя отдавали. А Ксения Михайловича, она преподавала русскую литературу. И, может, благодаря ей как-то моя судьба повернулась. Неизвестно как, если бы у нас был другой преподаватель. Настолько она просто сказать, что нам... Вот мы проходили Пушкина, мы шли в оперный театр на Евгения Онегина.
А сейчас на Евгения Онегина люди рассказывают, что это такой новодел, так называемый, это такой модерн, что с детьми-то, в общем-то, ты туда и не пойдешь, и не посмотришь этот спектакль, потому что он уже совершенно не представляет из себя образец классики, а нечто что-то другое.
Вот, это тоже называется коммерциализация театра. Я с этим знакома. Как строится репертуар? Там строится на том, чтобы зритель ходил не только на премьеры, но и в течение всего года. А чем привлечь? Привлечь вот жареными такими фактами. Перевернуть классику с ног на голову. Это вот уже нонсенс, это интересно, понимаете, как это там на головах буду ходить.
Полураздетые.
Да.
Отношения.
Да.
Вот главных это, героев, да, сводится к чему.
И вот это сейчас в театре тоже это культивируется. Это вообще-то страшно. Хотелось бы вот не просто эту проблему и тему любви обозначить, но и как бы наметить какие-то шаги с тем, чтобы эту любовь растить в детях, растить. Вот конкретные шаги, конкретные очень. Я бы даже могла сказала, что, может быть, школьникам уже лет с 12 можно и нужно ходить в детские дома, чтобы они видели, как живут другие дети, без родителей, без папы, без мамы, без бабушек, как они обделены, чтобы они после этого ценили свой дом, семью, отца.
Вообще то, что они имеют.
То, что они
может
имеют.
Быть, не то, да, что они в идеале,
да,
имеют, а
да,
то, что
вообще имеют. Да, и благодарить за это. И ходили бы в дома престарелых, там, где одинокие дедушки, бабушки нуждаются просто в общении живом. Просто. Даже один раз такой визит, может быть, западет в душу ребенка.
Да.
И, может быть, это будет какая-то травма, но это будет благотворная травма. Она потом даст плоды свои. Вот я бы хотела этим закончить. Пожелать всем любви.
Да, Валентина Степановна, большое вам спасибо, что вы откликнулись, что вы пришли. Вам тоже творческих успехов. Так не рассказали обо многом, а о своих работах, которые могут порадовать и монастыри, и город Екатеринбург, и вообще как бы вот вашему такому творческому коллективу единомышленников тоже от нас большой поклон передаю.
Спасибо, Господи.
Вот, слава Богу, у нас много людей, неравнодушных людей, которые любят свою страну, любят Господа и созидают. Наверное, в своем творчестве тоже делается очень много такого, что будет надолго и останется в наших, да, душах и сердцах.
Слава Богу, что есть такая мотивация жизни, ради чего стоит вообще.
Да,
жить,
то есть
жить.
Вот есть смыслы, да. Есть смыслы. Прекрасные фильмы, а, кстати говоря, Андрея Кончаловского «Рай», который, ну вот посмотрите, mm-hmm. еще он выходил недавно mm-hmm. совсем на экраны. Вот это как раз о смысле жизни. Что если у нас нет смысла, то и жить не стоит. То и в газовую камеру можно пойти, если ты не имеешь этого смысла, спасая других.
Спаси, Господи.
Спаси, Господи. Валентина Степановна Соколова, скульптор, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга, сегодня была гостьей нашей передачи.